Тема дня на радио «Комсомольская правда».
18 часов 10 минут, время Московское, радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. Добрый день, друзья, у микрофона Антон Челышев. Итак, события, которые сейчас имеют место на дуге нестабильности в арабском мире, как-то мы в обсуждении этих вещей перешли потихоньку от, собственно, репортажной части, от того, что там происходит, к тому, чем это может грозить, в том числе и нам всем, в том числе вот и Российской Федерации. Вот и сегодня мы уже услышали, как премьер-министр Владимир Путин сказал, что это может каким-то образом усугубить развитие событий на Северном Кавказе, ну и прочее, прочее. Поэтому сегодня мы еще такой небольшой анализ происходящего попытаемся произвести вместе с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Александром Гришиным, первым заместителем редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда». Александр Павлович,
судя по тому, что за окном уже добрый вечер, можно говорить на самом деле.
Ну, может быть, нас слушают сейчас те, кто находится на другом конце земного шара. У них там пальмы, остров, море, солнце.
Или те, у кого вечер недобрый.
Да, например, те же ливийцы.
Да, у товарища Муаммара Каддафи, да.
Ну что, давайте вот с чего начнем. Позвольте начать с ощущений. У кого не спросишь в последнее время из экспертов о том, что будет происходить, все говорят на все лады, не знаем мы, что будет происходить, а потом шепотом добавляют, что на самом деле никто из экспертов не знает, и вот это всех смущает. Вот. Евгений Иванович, у вас есть ощущение, понимание того, что происходит? И вообще, как это все вписывается в общую парадигму геополитических процессов, которые на Ближнем Востоке и в арабском мире проходят?
Тоже мне бином Ньютона. Вы знаете, ничего такого смертельного нет. Насчет парадигмы не знаю, а что происходит, вполне ясно. Революции, бунты, восстания происходят. Где-то начинают переходить в гражданские войны. Часто это говорил. 17-й год в России все помнят. Ну, по крайней мере, по рассказам и учебе в школе. А потом все разваливалось, падали династии. Вообще все кончилось в 45-м. А по большому счету, ну, только когда Югославия большой кровью развалилась, а мы, слава богу, малой. То есть ближайшие 2-3 поколения, раньше не получится, там будет сначала устанавливаться какие-то новые режимы. Там падают сейчас те традиционные режимы автократические. Монархии, скорее всего, начнут падать очень сильно. Индульгенции нет ни у кого. Вообще все это от Марокко до Пакистана и от Сомали до российской границы. Это только Ближний и Средний Восток, а там еще и Африка начнет падать, где вся деколонизация свелась к тому, что то племя или другое племя с тем или другим диктатором село на несколько десятков лет командовать всеми остальными, лучше бы уже колонизаторы остались, где сшиты на живую нитку мусульманские регионы и не мусульманские, как это в Судане, который как раз развалился в январе по референдуму, или в Нигерии, где в свое время восстание в Биафре было ровно по тому же поводу, который, не исключено, сейчас начнет разваливаться. И валиться будет и Сенегал, и Кот-д'Ивуар, и много чего другое. Вообще, что повалится, а что еще останется, мы не знаем. Это тяжелый кровавый процесс. Пойдут миллионы беженцев, десятки миллионов перемещенных лиц. Где-то будет устанавливаться режим политического ислама, мягкий, как сейчас в Турции, или жесткий, как сейчас в Иране. На всем этом фоне братья-мусульмане, которые за спиной всего этого стоят на втором-третьем эшелоне, очень тонко рассчитывая ситуацию, где надо, ее подпихивая, где надо, договариваясь, ну, как с египетской военной хунтой, только что шейх Кардауи вот вернулся после нескольких десятилетий ссылки из Катара в Египет, поговорил, вернулся в Катар. Издал фетву насчет того, что надо бы убить Муаммара Каддафи. Его не зря называют суннитский Хомейни. И где-то это все постепенно будет приходить во власть. Больше или меньше ваххабизация, больше или меньше неосалафитские движения. А потом все это что называется, перемелется, сгниет, заворуется, закоррумпируется, как у нас в Советском Союзе. И в нынешней России, всего лишь 3-4 поколения. В нынешней России нам так сильно повезло со страной. Вода с неба падает или льется. Вон на улице воды-то сколько лежат. Вы в пустыне посидите. Я с интересом посмотрю, как вы там выживете. Зеленое чего-то растет на каждом перекрестке. Государство тебе не поможет. Ну, картошку воткнул в землю, прокормишься. Опять же, страна большая. Можно куда-то отъехать. Если не нравится начальство, ну, перестать смотреть телевизор. На самом деле, дико хорошо живем по сравнению вот с этим большинством на БСВ.
Кстати говоря, Евгений Геннадьевич, сначала говорили, что якобы дело в бедности, да, в том, что нет продуктов, что высокие цены, я имею в виду про Египет, про Тунис там, и так далее и тому подобное. Да. Вот. Но ведь Бахрейн, Ливия – это, скажем так, совсем другой уровень жизни, чем у ливийцев, у обычных, чем у тех же самых египтян. Насколько вот правомочно делать вывод, что все эти волнения, беспорядки, там, революции, они идут действительно как народные движения и вызваны вот какими-то социальными факторами?
Идут они как народные движения, социальные факторы там играют некоторую роль, но не более чем. Социальный фактор вам нужен, чтобы толпу люмпина на улицу вывести. Кто сказал, что революцию вызывают бедность? Вообще, кто эту глупость придумал? Я понимаю, что мы все были марксистами еще не так давно. Если бы это было так, у нас бы самые революционные регионы были в Чукотке и на любимой всеми территории Бурятии. Что-то этого не наблюдается. Да не бедность вызывает революция, а наличие большого количества образованного населения, которое во власти не участвует, приложить себя ни к чему толком не может, выехать толком никуда не может, эмиграция тоже выпуск для клапан для выпуска пара, и взрывает ситуацию в любую революцию, хоть в британской в 17 веке парламент, хоть во французской в 18-м, третье сословие в том же парламенте, Госдума наша скорее, да, вот такая, что в 17 году, а простите, у нас кто эсерами был, и большевиками, и с меньшевиками, рабочие и крестьяне, что ли, или интеллигенция и мелкопоместное дворянство вроде Дзержинского, и поверенные коллежские, вроде Владимира Ильича Ленина, человек более чем образованный, языки знали. Поэтому, ну, давайте мы сказки про бедность забудем. И террористы, и самоубийцы, и организаторы терр-групп, и Аль-Каиды – это не бедные люди. Бен Ладен вообще миллиардер долларовый вполне. Это люди часто образованные, это люди, которые горят желанием справедливости. И в их понимании справедливость означает уничтожить несправедливых или то общество, которое несправедливо. Вот мусульман атакуют в Афганистане и Ираке, и идет в третьем поколении англичанин, француз или американец, и взрывается в метро, будучи замечательной зарплатой, отлично говорящим на языке, интегрированным вполне. Увы.
Ну вот сейчас двойственная такая ситуация получается. С одной стороны, Соединенные Штаты и Евросоюз говорят о возможных скорых санкциях, жестких для Ливии, да. Опять же, призывают Каддафи пойти навстречу народу. А с другой стороны, другой противник у Каддафи появился, Аль-Каида, которая призвала убить его, так сказать, которая выступает на стороне восставших, так называемых. Вообще, насколько можно назвать это мирными демонстрациями, то, что там творится? Вот. И что штатам в этом делать, когда у них появился такой союзник в борьбе с Ливией, как главная террористическая организация мира?
Во-первых, Аль-Каида была союзником Америки в борьбе с нами в Афганистане. Америка ее создала и за это расплатилась 11 сентября. Во-вторых, кто, собственно говоря, сказал, что историческая фраза Ленина о политических проститутках перестала действовать с окончанием Советского Союза? В-третьих, вообще-то говоря, кто вам сказал, что в Америке есть какая-то стратегия, не говоря уже о тактике, а не спонтанная реакция на происходящее, исходя не из общих нормальных приоритетов, двойные стереотипы тоже никто не отменял, а из ситуации, когда убивают мирных жителей, причем жестоко и кроваво, авиация бомбит, артиллерия бомбит, вот просто всю страну потерял, но остатки готов разрушить до конца. А там еще и нефть. А это важно. И газ, и Европа полетит без ливийской нефти очень серьезно, особенно Италия. Ну, можно выпустить соответствующую фетву на тему того, Госдепартамента, на тему того, что, ну, нехорошо. А если население вышло в Тунисе и в Египте, тогда хорошо. Во-первых, демократия, во-вторых, там нефти особой нет.
Евгений Янович, вот мы начали говорить о справедливости, о требовании справедливости. Здесь сейчас очень многие ссылаются на ваше высказывание, достаточно известное, о том, что любое демократическое, прочее-прочее движение, любое требование справедливости от Марокко до Пакистана всегда приводит к власти мрачного бородатого мужчину в челме и с автоматом Калашникова. Вот в Турции, как мы уже об этом сказали, получилось, ну, чуть более цивилизованным способом. А что же получается тогда вот во всех остальных странах, где уже полыхнуло, в конечном итоге вот эти вот чалмы и автоматы Калашникова окажутся на вершинах списков?
А увидим. Как говорит в таких случаях квартет И, а посмотрим. Может быть, М-16, может, не чалма, а феска. Ну, может быть, мужчина будет не мрачен, а наоборот, чертовски весел, расстреливая вот всех, кто попадется ему по дороге. Там есть очень-очень веселые ребята. Это видно по кадрам с первой и второй чеченской войн, когда горло перерезают нашим солдатам веселые молодые люди. Часто, кстати, вполне даже и не с густыми бородами, и без всякой челмы, там, в военной каскетке. Но ситуация будет такой, и она никуда не денется. Исламизация разная, радикальная, менее радикальная. Это есть единственный на Ближнем и Среднем Востоке путь, который ведет к парламентской демократии. И демократия – это не западная демократия, это не защита прав меньшинств, это не права личности, это не права индивидуума. Это право группы, большинства, от права притеснять до права уничтожать на корню всех, кто в это большинство не входит. Уровень жестокости и притеснения здесь разный. Кто хочет непосредственных примеров, ну, посмотрите на Сомали под движением Аш-Шабаб, пока их эфиопская армия оттуда не вышибла, до того под их предшественниками Союзом исламских судов, на Афганистан под талибами. Все почему-то вспоминают взорванные статуи в Бамиане, которые уж продержались какое-то количество сотен лет, больше, чем тысяча, при всех исламских правителях Афганистана. Тут пришли талибы. Смотрите, что такое саудовский режим. Просто откройте учебники школьные, саудовские, в том числе и той школы, которая у нас в Москве при посольстве, и почитайте, чего надо делать с неверными. После этого я с интересом спрошу, а чего вы будете хотеть? Кстати, когда Иран свергал шаха, как и в Египте, его же свергали все. Шаха свергали либералы, компартия Туде, националисты, вестернизаторы, крупные политические деятели, Базарган, да кто угодно. Чего ж там потом остался один Аятолла Хомейни со своими людьми? Почему сегодня даже хомейнисты кажутся президенту Ахмадинежаду недостаточно приверженными идеям Аятоллы? Почему вот сегодняшние силовики Ирана этих самых Аятолл выбивают из власти как недостаточно жестких и приверженных, ну, теперь идеи персидского имперского национализма? И Турция только вступила на свой путь. Он будет другим, но светской она уже не будет. А какой она будет в конце? Давайте увидим. Кстати говоря, история с армянским геноцидом, история с вытеснением и выселением миллионов греков, она как-то вот не радует. Вообще-то мало кто знает, что христиан на Ближнем Востоке еще в начале 20 века было четверть. Четверть населения региона. Что в Сирии их было процентов 40, а не 10, как сейчас. Что в Палестине до Арафата, в Рамале, в Вифлееме было более 90% христианского населения, а не 5-7, как сегодня. Это ни о чем не говорит. Тенденция-то вся в одну сторону.
Евгений Ильич, у нас 50 секунд до окончания первой части программы. Очень коротко, можно ли предположить, что вслед за Египтом Турция перестанет быть туристическим раем для россиян, ну вот в силу дальнейших шагов по пути исламизации?
Ну, это очень и очень не скоро. А вот в Египет, в Тунис я бы очень не советовал приезжать.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, Александр Гришин, первый замредактор отдела политики. Мы вернемся в студию через несколько минут после выпуска новостей и короткой рекламы. Оставайтесь с нами. продолжим говорить о событиях, которые происходят на Средиземноморской дуге, нестабильности и, самое главное, чего нам ждать от дня грядущего.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».